началось такого со звука отпивания компота. Значит, по времени, чтобы мы все успели с вами, друзья. 31, нормально. Значит, я займу только полчаса своей темы, той темы, которую я хотел раскрыть в прошлый раз. Прошлый и сегодняшний. Это две созвучные темы. Тема про одиночество и тема «Кому я друг?». Почему тема называется «Кому я друг?»? Потому что мы чаще задаем вопрос себе «Кто мне друг?». Вот ты мне друг, вот это мой друг. Вот ты мне друг, потому что ты такой-такой. У тебя есть качества, которые подходят под идеал моего друга. Вот ты тоже мне друг, а ты мне уже не друг, потому что я узнал, что ты говно. Вот потому что я в тебя верил, и знаете, как часто бывает после свадьбы, муж и жена начинают друг другу упреки ставить. Я не знала, что ты такой. Или она там, я не знала, что ты... Или он там говорит, я не знал, что ты такая. Вот когда мы встречались, ты такой не была. В любом случае, никогда никого не идеализировать. Нет идеальных людей. Чтобы... Есть очень хорошие слова, это касается отношения вашего к священству, к священникам. Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Запомните раз навсегда, никогда никем в жизни не очаровывайтесь. Никаким пастырем, никаким идеалом, никаким человеком, никаким писателем, философом, там, просто знакомым человеком. В жизни никогда не надо. Потому что кто смотрел «Властелин колец», тот помнит всеми известного Голлума. Как он говорил на кольцо, прелесть моя, да, прелесть моя. И в кого превратился в Голлум? Он же был внешне некогда юный человек, да, такой, а потом он превратился в урода. Его идолопоклонство превратило его в урода. Вот то же самое в нашей жизни. Мы выбираем для себя прелесть, мы ищем себе какие-то идеалы. Вот, мы начинаем человека не принимать таким, какой он есть, а мы начинаем ему поклоняться, как Голлум поклонялся своему кольцу и назвал его «прелесть моя», «ты же мой идеал», «ты там, ты жизнь моя». Знаете, какие красивые слова парень с девушкой, когда на лавочке сидят, влюбились друг в друга. «Ты жизнь моя, наконец-то благодаря тебе я почувствовала себя девушкой, наконец-то я почувствовала себя вот свободной, там, спасибо тебе, там, я вздохнула там». Короче, все краски мира увидела там, и парень тоже там, ты все, ты вся моя жизнь, ты, ну, то есть, друг другу там говорят такие высокие слова, вот, но и по статистике вы сами знаете, сколько разводов за год, 60% разводов это те браки, которые не проживают и года, браки, которые не проживают и года, то есть, понятно, да? Поэтому, друзья, смотрите. Самое важное в жизни – никого не идеализировать, это во-первых. Никаких не надо строить идеалов. Есть один идеал, единственный. Кому можно доверять – это Господь Бог. Господу Богу можно раскрыть все. И Господу Богу можно поделиться всем с Господом Богом. И когда человек, чем человек ближе к Богу, если мы, каждый из нас будет ближе к Богу, да, по жизни, ближе к Богу, Тогда и нам люди будут доверять, потому что мы будем уподобляться Господу Богу, которому можно все открыть, все рассказать и всем поделиться. Вот. Но такие есть страшные слова псалмопевца Давида. Все их знаете, эти слова. «Всяк человек ложь», а пословица народная говорит «всяк человек ложь, и я тоже». Все наши суждения о людях ложные, как правило. Ну, допустим, мы судим кого-нибудь из людей. Там, допустим, алкоголик, Васька алкоголик, он пьет там или еще что-нибудь. Мы не знаем, почему он пьет, мы не знаем причину, почему он начал пить. Мы не знаем, какой он человек в душе. Мы его судим просто, ну так вот, по фейсу, как по внешней стороне его жизни. Алкаш, значит алкаш. Так можем осуждать любого наркомана. Социальные акции, которые проходят против наркотиков, могут ли они наркотики? Нет. Может быть, там как-то зацепить человека. Заставить человека бросить наркотики может изменение нашей жизни общественной. Когда у нас дома все будет хорошо, в семьях, с детьми. Откуда начинаются наркотики? Помните, мы говорили с вами, что Сартр говорил, что у человека в сердце дырка размером с Бога. Вот эту дырку человек заполняет чем? Наркотиками, алкоголем и тому подобное. То есть он не смог в течение там, какого-то там периода в своей жизни заполнить эту пустоту. Вот эти дети, которых мы с вами видели, да, там поехали в этот санаторий, видели этих детей. Если им не подарить любви, какой-то вот тепла, если они не почувствуют этого тепла, то они тогда не смогут. То они тогда не смогут просто где-то в жизни себя реализовать. Они тогда потеряют что-то в жизни, они могут заблудиться в жизни, пойти не в ту сторону. Может, они тогда не смогут подарить кому-то тепло, если мы им не подарим. Это вот. Поэтому прежде всего, друзья, повторюсь, не надо никем очаровываться, чтобы потом в этих людях не разочароваться. Таких людей не существует, которые можно очароваться на 100% на всю жизнь. Поэтому почему многие выходишь иногда там погулять там куда-нибудь, я люблю гулять вечером, на набережную, например, выйти там воздухом подышать, особенно в жаркий период, и ты видишь там людей, сидящих, холостяков, хлопцев, да, или каких-то девушек одиноких, которым уже за 30. Вот. Почему так случается? Потому что мы выбираем людей как мобильные телефоны. Потому что мы смотрим на других, типа, да, этот человек мне не подходит, этот мне не подходит, и это мне не нужно. И так человек выбирает, выбирает, а годы идут. И он хочет найти для себя какой-то идеал. Тихонько, Тёма. Найти какой-то идеал. Найти какой-то вот именно шаблон такой на 100%, чтобы подходил. Но такого не бывает в жизни. Или ты любишь человека, или ты его принимаешь таким, какой он есть, или ты его не любишь. Надо что-то выбирать одно. Человек – это не вещь, это не какой-то там предмет, скажем так. Поэтому, ну, остается у нас тогда такой вопрос, а кто же может тогда быть другом? Кто может тогда вообще по-настоящему называться именно другом? Человеком, который всегда поймет, услышит, как мы вообще можем определить такое понятие, как дружба. Как дружба друг с другом, как дружба вообще с любым человеком. Много людей, наверное, которых, или я не знаю, у каждого своя определенная градация. Кто для вас друг, а кто для вас не друг, допустим, да? Да, вот Влад пришел, начинает сразу разговаривать. Он никогда тут не стоял, поэтому он не знает, как оно. Вот, когда тут разговариваешь, а там кто-то еще разговаривает. Ну ничего, в принципе, я смирюсь. Вот. Значит, поэтому, друзья, смотрите. Друг – это понятие очень тонкое для каждого человека. Если мы православные люди, у нас молодежь-то православная, мы сразу обратимся к Евангелию, да? К Евангелию. Евангелие о чем нам говорит? Христос обращается к ученикам и говорит: вы други мои. Вы други мои. То есть вы мои друзья. То есть он не говорит, вы мои рабы, вы мои там строго ученики, там мои последователи. А Христос говорит о том, что вы мои друзья. Почему Христос так говорит? Потому что Господь приближает человека к себе по максимуму, как друга, как ребенка, как сына. Вот, то есть у нас даже с Богом самые тонкие отношения доверительные. Мы обращаемся к Богу на ты. Мы всегда к Богу обращаемся на ты. Правильно? Правильно. Вот. Но давайте обратим внимание. Христос называет учеников друзьями, а какими же друзьями были ко Христу, по отношению ко Христу сами ученики? Как они относились ко Христу? Что Христос делал для учеников, а что они делали для Христа? Если говорить строго, то апостолы, скажем так, они не были совершенными друзьями для Христа. Если бы у нас были такие друзья, как апостолы, вот по отношению к нам, кто-то бы предал, кто-то бы отрекся, кто-то бы усомнился, мы сразу бы их забанили, отправили в черный список. Вот. Но это если бы мы оказались в такой ситуации. Ну, у нас иногда даже какое-то слово человеком сказанное, там, другом даже, человеком, направленное в нашу сторону, сказано как-то там не по-нашему, или разящее наше самолюбие, то мы такого человека сразу как бы из своего общения отвергаем, потому что он нам некомфортен, этот человек, нам с ним неудобно, нам такой друг не нужен. То есть это как бы вот такое у нас всегда складывается общение с такими людьми. Но для Христа апостолы всегда были друзьями, потому что Христос всего себя отдал для апостолов. Он все им открыл, все откровение. Христос молился вместе с ними, ел один хлеб вместе с ними. Христос им все доверял. Прежде всего, Христос им доверил тайну Царствия Божьего. Христос доверил самым немощным людям вечную тайну. Почему самым немощным? В кавычках, конечно. Рыбакам, мытарям. То есть людям, которые вообще принадлежали к таким отслоям общества, ну, скажем так, непопулярным, а иногда довольно-таки критикуемым. Мытарей никто не любил, это была налоговая инспекция. Матфея все равно Христос избирает в число апостолов. То есть Христос и избрал из учеников своих примерно такую категорию. Вышел Христос на площадь ДМК и подходит, говорит: Васька Металлург, ты будешь апостолом, первозванным. А ты, Петька из Азота, ты будешь идти и пойдешь проповедовать в Македонию. А ты там, Сашка там из собора Свято-Николаевского, будешь ли там проповедовать в каком-то затрепанном селе там или еще где-нибудь. То есть каждого, и вот так вот Господь бы избрал себе немощных, как и тогда он избрал рыбаков, да? Но Господь доверил этим людям вечное, самое главное. Господь не избрал самое лучшее, самое красивое, самых умных, самых таких, знаете, всех таких глянцевых Господь не избрал. Это уже впоследствии апостол Павел, представитель именно образованной на то время иудейской интеллигенции, потому что он учился в духовной академии, по-нашему, ну, как бы в наших рамках, в духовном учреждении учился апостол Павел. Правильно? Правильно. И он последовал, это кто читал Писание, тот знает, да, где учился. В школе Гамалиила он учился. Вот. А так по себе, так если сказать, то Господь избрал самое такое немощное и доверил им все. У Господа как человек, потому что Господь же был Бога человеком, но он носил человеческую природу. Никогда не было сомнений вот именно в такой дружбе. Не было такого отношения, скажем так, как бы критического к своим друзьям. Он их возлюбил, потому что он Господь Бог, понятно, безмерная любовь. И он назвал их своими друзьями. Но эти друзья впоследствии разбежались в Гефсиманском саду. Один из друзей его предал. Второй усомнился, третий отрекся. Друзья его не понимали. Друзья вообще как бы не могли вместить всех тайн, которых он говорил. Но тем не менее Христос их полюбил. Поэтому очень важно в ракурсе этого писания задавать себе чаще вопрос. Не кто мне друг, а кому я друг? Не кто мне должен, а кому я должен? Давайте возьмем, построим два таких мира. Мир, в котором я живу, и мир, в котором я должен жить. Мир, в котором я должен жить, это мир именно с позиции Евангелия. Мир, в котором я живу. Я ищу людей, которые мне по духу ближе. Это нормально для человека? Конечно, нормально. Друзей по духу найти, это здорово. Это правильно. Я живу в ракурсе в таком, такого понимания, что мне должны... Почему меня никто не принимает таким, какой я есть? Почему ради меня не пожертвовал человек тем-то, тем-то и тем-то? Почему меня предал человек? Почему человек там разгласил мою тайну? Почему человек так поступил? То есть мы чувствуем себя человеком, по отношению к которому постоянно все как-то несправедливо поступают. То есть нет у меня таких друзей, даже друг предал, и все от меня отвернулись и все остальное. А теперь если перевернуть эту картину в другую сторону и задать себе вопрос. Я разглашал чьи-то тайны? Разглашал. Я предавал кого-то? Предавал. Просто я этого не помню, не замечаю. Ладно, для бабушки 80-летней, простительно, когда она приходит в церковь и говорит, батюшка, там вроде нет никаких грехов. Но когда, извините, парень 35-летний приходит и говорит, батюшка, там вроде все нормально. Но молодой человек, еще молодые мозги, как бы, надо же внимательно смотреть на свою жизнь. Как можно не замечать за собой даже каких-то мелочей, которые есть в каждом. Если в 35 у человека уже идет полное вымирание чувства совести, то что можно будет говорить потом о этом человеке? Давать ему оружие, пусть идет убивает людей. Поэтому это очень надо четко понимать. Надо чаще себе задавать этот вопрос. Кому я друг, а не кто мне друг? И еще, если возвратиться к теме, которую мы не огласили, прошлую тему, то очень важный вопрос, говоря о дружбе, вопрос одиночества. Одиночество каждый испытывает по-своему. Кто-то страдает, кому-то удобно одиночество. Есть интровертные натуры, которые просто человек может сидеть дома, читать книги, создавать в уме миры. Там.
Никто не нужен.
Да, и человеку никто не нужен. Но это так кажется, что не нужен такому человеку никто. Всем, каждому человеку нужен кто-то живой. Да? Представьте себе про такое простое сравнение. Мы с вами читаем, вот остался человек один. Кто помнит, кто смотрел «Смешарики», очень хорошая была серия «Право на одиночество». Мы когда-то ее здесь смотрели. Когда Бараш захотел жить один. Вот, он начал писать стихи, потом его несло там силы небесные, там, его, короче, силы небесные на необитаемый остров. Перенесли, он там начал писать стихи. В конце он просто у него, он начал сходить с ума. От как бы, дефицита общения. Так вот, друзья, да, много открытий сделали одинокие люди, это правда. Написали книги, сделали научные открытия. Вот мы с вами, когда читаем какую-то книгу, например, Булгакова, «Мастер и Маргариту», думаем, класс, как написано, столько символов, столько образов, какой умный человек, да? Стоит прочитать его биографию, ваше мнение поменяется об этом писателе. И любую биографию, как раз не биографию каждого, не с каждым так на самом деле. Есть люди, которые, создав что-то прекрасное в искусстве, в литературе и по жизни своей, скажем так, они тоже подтвердили то, что они, их жизнь соответствует тому, что они написали. Это действительно очень хорошо. Поэтому, друзья мои, я хочу сказать, что одиночество в такой позиции, когда ты вот человек остается один, потому что он хочет, ну там, сам себя как-то реализовать, свои таланты раскрыть, да, такой человек должен помнить, что самые лучшие книги – это люди. Эти книги, которые никогда не заканчиваются. Вот книжку, ты ее прочитаешь, она закончится. Даже если она интересна, ты будешь читать ее снова. Самая лучшая книга для мужа – это его жена. Одна на всю жизнь. И он ее будет читать бесконечно. То есть каждый день жена может выпулить что-то новое. Это новая глава семейной жизни. И муж для жены тоже. Это тоже книга. Она его читает, и он тоже может что-то выпулить такое, что-то как новая глава, новый поворот событий, как бы, и все остальное. И это очень интересные книги, они реальные, настоящие. Я прочитаю вам сразу, как бы, две таких ссылки сделаю. Первая ссылка на послание к Галатам. Там что сказано в послании к Галатам? Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Все очень просто, да? Если бы эту цитату убрать из Писания, нам бы стало так сразу легче, мы такие, наконец-то. Убрали, потому что я хотел, чтобы в моей религии не было этой цитаты, потому что на самом деле она неудобная для нас. Друг друга тяготы носить, и это значит, ты исполнишь закон Христов. Исполнить закон Христов. Это у каждого из нас, да, у каждого из нас своя судьба. Дома, это мы здесь пришли, там помолились, как говорится, как овечки все. У дома у каждого своя жизнь. И не здесь мы как бы показываем наше христианство, а мы показываем, какие мы христиане именно дома. Дома, на работе, в общении с друзьями. То есть грош цена христианину, да, там, особенно молодому, который в собор приходит молиться, да, а выйдя там своим корешам где-нибудь там за забором, где-нибудь там в каком-то дворе, там ведет себя вообще хуже язычника. То есть это, ну, как бы смысл звать себя христианином. Нет смысла, естественно. Вот эти слова очень важны, дорогие друзья. Мультик «Красавица и чудовище», когда-то разобранный там в одном фильме критиков, которые там критиковали все диснеевские мультики, о том, что они влияют плохо на психику, затронул один момент. Когда красавица, вот эта главная героиня, пляшет еще в начале мультика, и там стоит такая полная женщина, у которой на руках порядка трое или четверо детей. И она такая вся измученная, их там переворачивает в руках, они вываливаются, она их ловит. И показано, что на фоне этой красивой дамы, вот эта вот такая измученная, толстенькая, такая потерявшая всю свою фигуру, и понятно почему, потому что там какие-то моменты гормональные, генетические происходят, и она как бы вот такая вся замученная и все такое. То есть сразу две таких картины, да, оно как бы быстро пролетает, незаметно, но это все четко прослеживается, это смотрят дети. Так вот, друзья мои, вот это счастливый путь вот этой женщины, у которой вот это с детьми стояло, там у нее все вываливалось из рук, как бы она не главная героиня этого мультика. Нет, конечно. Но вот эти слова, несение тягот, это по отношению к ней. Реально. Я уже много раз говорил, кто слышал, конечно, молодежка, все равно повторюсь для тех, кто не слышал. Много священников приходится сталкиваться с моментами рождения, умирания и смерти уже окончательной. Рождение, потому что мы крестим детей, умирание, потому что мы приходим причащать уже людей, которые стоят на грани жизни и смерти. И хороним людей тоже соответственно. Вот. Плохо, когда человека приносят в церковь на руках и выносят на руках из церкви. Ну, потом уже, понятно, вперед ногами. Это хуже всего, потому что человек, получается, за всю жизнь в храм так и не пришел. Так вот, друзья, вот эти опыт общения с людьми, которые именно момент приготовления к смерти, их момент приготовления смерти, когда люди умирают, и как за ними смотрят их родные и близкие, он очень важен. Он очень важен. Особенно, когда ты приходишь и видишь, что там дочь за матерью смотрит, да, сидит там, все чисто, во-первых. Ночник стоит, лампа, да, ночная стоит. То есть дочь дежурит возле своей матери постоянно. То есть то, как она с ней общается, без надрыва, без ругани, без гнева. Представь, когда твоя мать, которая там тебе в детстве бутерброды перед школой делала, гладила тебя по головке и собирала тебе портфель, стала ребенком 85-летним. Такое в жизни бывает, это жизнь. Вот. И тогда это будет проверкой нашей, какие мы люди, какие мы человеки, какие мы тогда христиане. Вот когда такую картину видишь, ты понимаешь, вот этот человек, это дочь. Да, она дочь, как бы это ее долг, но это тяжело. Безропотно досматривает больного человека. Но она несет эту тяготу, она исполняет закон Христов. Можно, в принципе, ходить в храм, исповедоваться, причащаться, знать учение церкви досконально, читать святых отцов. Но если мы ничьи тяготы не носим, то мы тогда с вами не исполняем этот закон. Даже если мы закон знаем, даже если мы знаем этот закон. Теперь вторая цитата. Мартин Бубер, такой был философ. Семитский философ, и философия у него такая интересная, но он очень хорошо сказал: только счастье в бытии других живых существ обнаруживает смысл и основание собственного бытия. Смысл такой: если мы будем дарить счастье другим людям, то только тогда наша жизнь обретет настоящий смысл. Слово «счастье». Вы его все знаете, я уже говорил, но уже, скажем так, если мы разделим напополам, есть такая очень хорошая наука, этимология. Этимология – разбор слова, любого слова. У него есть происхождение, у него есть корень, да. Допустим, там слово «бог». Был такой древний язык, санскритский язык. От древнесанскритского языка «пхага», что значит «благо». То есть каждое слово имеет свое какое-то происхождение, можно развивать, разбирать слова. Так вот, друзья, слово «счастье». Этимология слова «счастье» с двух слов. «С» – «счастье». Ты можешь быть счастливым, когда ты что-то разделяешь с другим. «Счастью». Делишься частью своей жизни, частью своего времени, частью своих сил. Я пришел к товарищу на освящение тоже давно, ему как бы обещал осветить, у нас все не получается никак. Тут год прошел, представляете, иногда приходится договариваться год с людьми. То у них не получалось, то у меня не получалось. И вот я пришел домой к ним, и мамонька такая, это жена этого товарища, у нее двое детей. Она говорит: батюшка, уже не могу, валюсь из ног, терплю, но вот так вот. Но смотришь потом на это все со стороны и думаешь, а ведь люди счастливы. У них есть дети, у них есть семья, они что-то делают друг для друга, терпят ради друг друга. То есть можно быть по-настоящему счастливым только тогда, когда ты что-то делаешь ради другого. Когда ты другого принимаешь таким, какой он есть. Когда ты живешь ради этого человека, живешь ради другого человека. Напомню еще раз эти слова. Человек – это книга. Эти книги читаются всю жизнь. Жизни мало, чтобы прочитать книгу человека. Мы себя не знаем. А тем более мы не знаем других людей, еще как бы еще более как бы, ну, совершенно других людей. Вот почему важно мужу всегда на жену смотреть новым взглядом. Вот жена красивая, да, через 5 лет она еще красивее, она повзрослела, еще стала красивее.
Поправилась.
Ну, я не знаю. Ну, Валя. Кто скажет, а кто не скажет. Я говорю о тех, кто не скажет.
Вот. Это единицы.
Но они есть.
Да, они есть.
Все. Значит, апокалипсис еще, до апокалипсиса еще пару миллионов лет. Вот, раз есть такие люди. Поэтому, да. Поэтому, друзья мои, это очень важно, да, принимать человека таким, какой он есть. Вот. Но пока человек будет искать для себя удобных людей, он может остаться один навсегда. Когда он будет на всех обижаться, когда ему все не такие, как он хочет, когда он хочет вокруг себя построить комфортную зону и жить в формате «только мне, мне, все давайте», такой человек не может быть счастливым, потому что он ничего другим не отдает. Другим можно отдать многое, время отдать, силы, внимание отдать, посвятить, выслушать человека. Как бывает трудно выслушать человека. Давайте признаемся, что часто, ну, по крайней мере, у меня так, поэтому можете мне ничего даже не говорить. Я вас не слушаю. Что вы мне вообще рассказываете, по большей мере, мне по барабану. То есть я чаще всего как бы думаю о своем. Допустим, у меня есть какие-то планы там на завтра там, или еще что-нибудь. Вы мне говорите что-то, но я как бы часто думаю о чем-то своем. О том, что там, мне надо, там, допустим, что-то сделать там, или еще что-нибудь. Я мотыляю головой и улыбаюсь вам. То есть я уже адаптировался за, скажем так, 5 лет духовного образования. Представьте, 5 лет лицедейской школы. Сколько приходилось перед начальством в семинарии юлить. То есть представьте, какое выработалось у меня лицемерие. Плюс еще стаж священнический 6 лет. А священство, это, оно вообще располагает к полному, как бы вот так. То есть постоянно помолюсь, конечно же. Да, держитесь. То есть, ну, я вас слушаю, как бы, да. А вы мне... Я не знаю, почему у вас потом, как бы, бывает такое, что как-то Господь помогает после таких молитв. Не знаю, кто за вас молился. Ну, самое главное, что по вере вашей. Все. Я всегда говорю, главное, по их вере, Господи, пусть говорят, что хотят. Поэтому, да, так вот, друзья мои, это я серьезно. Так вот, значит, вы рассказываете мне, а я не слушаю. Так давайте признаемся, вот чем мы еще можем пожертвовать ради другого человека? Просто его выслушать по-настоящему, не так, как мы слушаем. Мы всегда слышим в человеке себя. Вот начинает человек нам что-то говорить, а мы вот что-то это, а мы ждем, когда моя очередь ставить свои 5 копеек, ему сказать то, что я хочу сказать.
Потому что уже слова заготовлены заранее.
Да, слова заготовлены. Ну, так не только поэтому, потому что мы не умеем слушать других. Мы считаем все равно, иногда мы смотрим на человека вот как-то с такой высоты, то есть я над ним все равно, я его умнее, превосходнее, но мы живем в такой иллюзии часто так бывает. И вот мы не умеем слушать других людей, прислушиваться, что они нам говорят. Иногда бывает, что человек приходит к вам за вопросом, вот просто даже в жизни такое бывает, и хочет просто что-то у вас там узнать, совета спросить, как у друга, у подруги. Лучшим советом часто бывает то, что вы его выслушаете до конца. Сожалеете ему, там, поскорбите со скорбящим, по-настоящему, не так лицемерно, как я вам рассказал, как меня научили в духовной школе и 6-летний стаж священства, а именно так, как по-человечески, по-настоящему, вот как вот принять человека таким, как он есть, то есть выслушать его, это очень сложно. Это кажется, ну а что я не слушаю, конечно я слушаю, всех я слушаю, на самом деле мы практически, ну, редко когда кого-то по-настоящему слушаем, именно внимательно вникая в проблему человека. Потому что у нас своих, как бы, проблем тоже хватает, и как бы мне еще ты еще на уши присел и все остальное. Поэтому это тоже часть вот этого счастья, когда мы человека по-настоящему можем услышать, понять его, разделить с ним его беду, дать ему какой-то совет, именно братский, дружеский совет, как ему будет лучше. Но это очень тонко, еще нужно понимать, какие советы давать, потому что совет — это очень такое дело серьезное. Поэтому, друзья, можно остаться одному, в принципе, по собственной глупости. И пока ты будешь себе искать идеального человека, идеальных людей, так как бы в коробку набирать их, так сказать, всех так вот, сортировать такие все лучшие модели, то есть сказать, ты можешь остаться один, ты останешься один, если будешь таких друзей. А вот когда мы принимаем людей, вот как, скажем так, мы не выбирали родителей с вами, правильно? Мать для нас остается матерью, отец отцом. Разные бывают отношения в семьях, бывает, что отцы бросают своих детей, и все равно какая-то тяга к отцу есть, все равно сын ищет своего отца. Разные бывают случаи в жизни, разные. Но никто не выбирает себе мать, отца, никто не выбирает себе ребенка. Вот какой есть Господь послал, это он твой. Ту родину Господь послал, где ты родился, это твое. Люби землю свою, люби друзей своих. Он не мог спокойно сидеть по-любому возле ноутбука. Надо было что-то нажать. А это молодец. Разрядил обстановку. Ладно. Значит, да, и последнее уже скажу по этому поводу. Это последнее-последнее. Последнее-последнее по поводу дружбы и всего остального. Есть такой вопрос, который всех волнует и часто волнует. Кто для меня друг, определяете вы сами, конечно же. Все зависит от того, кто вы для этого человека, тот человек для вас. Если вы для него друг, то и он для вас тоже друг. Вот как Христос был другом для апостолов, назвал их своими друзьями, он для них все дал. И даже невиновный пошел на жертву ради людей. Мы на такую жертву не способны, потому что мы немощные люди. Но мы должны у Христа научиться такой дружбе.
Как Леопольд, который всегда просил души.
Правильно.
Да.
Почему бы нет? Очень правильная аллегория. Но Леопольда в наше время он просто сожрут где-то на работу, если его устроить. То есть его сразу и поставить где-нибудь там возле начальства, он быстро до подчиненного в лучшем случае скатится. Вот потому что таких сразу хап-хап-хап. Кстати, пожирание и хождение по головам процветает практически часто на каждом приходе. И это еще плачевнее, печальнее. Нужно перестать нашим людям православным играть в игру «Царь горы». Царь горы — это плохая игра, в нее нельзя играть. Кто первый, кто староста, кто там, кто главный, кто там рулит, кто еще что-нибудь. Игра царь горы, она опасна. Вообще, ну как бы, да, это печально. Так вот, друзья, по поводу дружбы. Есть такой вопрос доверия. Кому мы можем раскрыть свою душу? Кому мы можем открыться? С кем мы можем поделиться? Кому мы можем там рассказать что-то сокровенное? Согласитесь, что каждый из нас все равно нуждается в том, чтобы с кем-то поделиться чем-то внутренним. Ну, когда тебя выслушают, когда тебя там поймут, когда можно будет поделиться с кем-нибудь, это, конечно же, как бы, ну, прекрасно, приятно для тебя самого. Но возникает тот же самый вопрос: а если человеку я открыл душу, а он там кому-то рассказал, или человек, допустим, там кому-то, допустим, поведал мою тайну, там раскрыл что-нибудь там, потом, или там надсмеялся надо мной. Бывает такое, даже вот в молодежи такое часто бывает, что, допустим, там молодой человек, давайте потом чашки уберем, когда фильм будет, я даже вам помогу. Вот, значит, когда молодой человек, допустим, или там девчонки общаются, или парни общаются, что кто-то кому-то что-то рассказал, там, сокровенное, личное, там, что-нибудь такое, а потом бах, это стало достоянием многих. Просто кто-то все рассказал остальным, да, чтобы поржать, допустим, там, или еще что-нибудь. Человек открыл свою душу, да, допустим, там, а с него просто надсмеялись. Бывает такое в жизни? Конечно, бывает. Человек просто по наивности, как Леопольд, всем рассказал все, допустим, или одному кому-нибудь. Рассказал, а этот один растрындел всем. Вот, тихонько, тихо, друзья. Мне просто и в силу моей как бы немощи человеческой, я не могу говорить, когда идет разговор в толпе и какое-то движение, простите меня. Вот, значит, когда кто-то нас предаст таким образом, человек просто другим потом может никому-то и не раскрыться. Вот, и мы можем человеку вообще как бы потерять его веру в другого, вообще в людей. Из-за нашего какой-то безалаберности по отношению к его тайнам. Поэтому нужно четко понимать сокровенные душевные моменты в жизни человека. Если ты для него друг, если он может тебе раскрыть свою душу, будь для него другом. Друг он всегда поймет. А если он даже друг не поймет, то он никому не расскажет. Он не сделает это достоянием, там, ну я не говорю какие-то экстремальные моменты, это совсем другое. Там типа там друг, я буду прыгать завтра с пятого этажа, никому не говори. Как бы понятно, что это как бы, ну, в любом случае этого никто делать не будет. Ну как бы тут надо немножко по-другому. Но нужно понимать, что должно быть понятие тайны. Тайны личные. Если у человека какие-то внутренние, душевные, даже что-то нормальное, естественное, а потом если это всем рассказать, как бы другим, там все начнут там с него ржать, прикалываться или еще что-нибудь. Поэтому это всегда нужно помнить и задать себе чаще вопрос. В том же ракурсе, кому я друг? Такой вопрос. Я ли не рассказывал чьи-то тайны кому-то? Я ли не был инициатором таких разглашений и таких потом, знаете, устраивания такого посмешища из человека? Не лишил ли я за свой какой-то короткий жизненный опыт, короткий, потому что мы все молодые с вами, веры в человека? Этот человек может больше никогда в другого человека не поверит из-за нас. Из-за нас. И поэтому, если я такое делал, а поверьте, каждый из нас где-то в жизни такое делал. Просто где-то так мельком, где-то чуть, где-то как обычно, знаете, как невзначай. Я не хотел, знаете, ну бывало, ну извините, так не хотел. Если я такое делал, то как я тогда могу требовать от других быть для меня другом? Чтобы жизнь стала по-настоящему красочной, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно перестать задавать себе вопросы, а кто мне что даст? А мне? А примите меня таким, какой я есть. Полюби меня такой, какая я есть. Вот, полюби меня таким, какой я есть. То есть, когда мы перестанем с вами требовать от людей, чтобы нас принимали такими, какие мы есть, тогда мир станет прекрасным. Потому что именно мы, скорее всего, не принимаем этих людей такими, какие они есть. И именно мы строим для себя комфортный круг общения. Это не по-христиански. Именно строим такой, как нам удобно. Но в конце концов человек остается в одиночестве, потому что ему никто не подошел, ему никто не нравится, ему не, как бы неинтересно общаться там с другими и тому подобное. Это страшная истина, для меня лично страшная, я не могу носить тяготы человеческие, не могу. Я только об этом всегда говорю, потому что это моя, скажем так, обязанность и послушание. Я говорю это, переступая через себя, потому что в жизни я этого не подтверждаю. Для меня лично эти слова «друг друга тяготы носите» очень тяжелые, я их не могу принять в полноте. Но это написано в Писании, и это слова самого Господа, потому что Писание – это богооткровенная истина. Хотим мы этого или нет, такие слова есть. Если мы не будем друг друга принимать, а там написано, это закон Христов. Это индикатор, который определяет наше отношение ко Христу и к христианству. Мы либо с вами просто субкультура, любители, знаете, есть барды, а есть классики, которые играют на гитаре, виртуоз. Либо мы с вами барды, любители, любители христианства, субкультура внутри церкви, либо мы с вами стараемся хотя бы чем-то быть похожими с этими словами апостола Павла, хотя бы стараться жить ради других. И тогда человек будет по-настоящему счастливым, как это ни странно звучит. Часто в людях, которые жертвуют чем-то ради других, много счастья. Простой пример, который вы все знаете, нашу Святую Сережу с собора. Более жизнерадостного человека в соборе я никогда не видел, чем Света. Этого человека, на которого всегда на руках больной ребенок, которого нужно постоянно с коляской возить. Представьте себе, и так каждый день. Утро, день, вечер. Утро, день, вечер. Поэтому, друзья, нужно помнить, хочешь быть счастливым, найди часть своей жизни, которую ты можешь отдать другому человеку. Чем больше часть ты отдашь, тем больше счастья будет в твоей жизни. Когда человек живет для себя, там, создает мир развлечений, допустим, у тебя дома есть там плазменный телевизор, стереосистема, наркотики там, хорошие друзья, неважно. То есть ты для себя построил комфортную базу, у тебя много денег, ты сделал все, что ты хочешь. Есть один момент, который всегда дает сбой. Это мир в душе. Если его нет, оно ничего радовать не будет. Поэтому можно себе построить такой островок счастья, свой личный, но ты там не будешь счастлив, потому что все надоедает. А настоящее счастье, когда мы исполняем закон Христов. Уж простите, как бы нам не было тяжело это принять, это факт, написанный в Священном Писании. Слова, которые мы с вами читаем, они написаны именно для нас. Пригласим Виталия. Вот. Виталий нам расскажет сейчас про дельтапланеризм. Я некоторые слова очень тяжело выговариваю, в силу там, такого, у меня язык очень толстый. Вот. Поэтому Виталий сейчас расскажет про этот, про эту деятельность. Не буду повторять.
Это много, но тем не менее, друзья, значит, что я хочу рассказать. Это спорт, сейчас, это спорт, который молодой, он не так давно, где-то примерно 70-х годов получил развитие. В Советском Союзе очень крепко поддерживался, развивался, особенно в нашем городе тоже, кстати, этот самый. Была создана очень мощная летная база, были инструктора, люди регулярно летали, выезжали в Крым. Проводились полеты, соревнования. Вот. Сейчас, к сожалению, это все умерло. Ну, осталась маленькая кучка энтузиастов, которые я имею счастье относить и себя, так сказать, этот самый. Мы сейчас летаем, ездим, встречаемся. Вот. Вот. Сам дельтаплан относится к СЛА. Это сверхлегкие летательные аппараты. У него вес может достигать от 18 до 40 килограмм зависимость, и площадя этого крыла может достигать где-то, ну, от 11-10,5, соответственно, до 17 квадратных метров. То есть это зависимость от веса пилота. Я 92, плюс у меня парашют, подвесная система, я потом вам покажу приборы. Вот. И это самое. И у меня получается, что у меня дельтаплан где-то 14,2 квадратных метра. То есть я как бы тяжелый дядька, поэтому для меня надо больше площадь. Вот. Вот. Спорт очень красивый, романтический такой. Мне кажется, налетаться никогда невозможно, потому что это как первая настоящая любовь. Если влюбился, то это уже навсегда. В небо, если человек попал, потому что у меня как-то это получилось так. С авиамодельного спорта, потом парашютный спорт, потом я уже встрял в дельтапланерный спорт, и уже без этого жить не могу, честно говоря. Вот, как люди говорят, если мощь не летать, то не летаю, но я не могу не летать. Вот. Вот. Вроде как я занимаюсь 6,5 лет уже, но у нас те, кто начинают учиться, их называют чайники. Вот. Ну, я отношусь к той категории, называется опытный чайник. Вот. Я не мастер, вот, ну, стараюсь регулярно учиться летать. Спорт, который относится к тем, которым можно учиться всегда. Казалось бы, простой, ничего особенного, но когда начинаешь в него зарываться, приходится изучать и топографию, приходится изучать и гидрометеорологию, и потоки, и леса, и как это все работает, горы, как это в потоке в горах. Я немножко сейчас расскажу, как мы, в принципе, какой принцип мы летаем вообще. Это сам. Батюшка, можно порисовать?
Да, это сам. Вот чем? Смотрите, это мы делаем вот так. Я вам буду сейчас маркер, не вырисуйте. Я снимаю колпачок для вас.
Дельтапланы, на самом деле, это безмоторная техника, то есть за счет восходящих потоков. Вот, в принципе, как это работает, мы рассмотрим так. Вот эта поверхность Земли, ну, до недавнего времени, честно говоря, сам не знал этого всего. Вот. Когда греет солнышко, возникают, мы их называем пузыри. То есть нагревается воздух у Земли, вот так вот, пузырь, как дно кипящей кастрюли у нас на кухне. Потом этот пузырь отрывается от горячего воздуха, отрывается. И они сходятся в поток. Вот так. Поток может вращаться. Он, вот ветер дует, этот поток вращается вот вокруг это самое. Если мы понаблюдаем, видим, как птицы в потоке набирают высоту, уходят. В принципе, мы так же само летаем. Вот. Полеты бывают разные. Есть полеты, которые мы летаем в горах. Это у нас получается вот так вот гора, обрыв. Вот человек отсюда стартует. Вот, допустим, ветер дует вот так, ударяется. Вот здесь создается очень мощное давление. То есть вот этой узкой кромке, которая там существует, можно набирать высоту, достаточно там для полетов, наборы 2000 метров, 3000. Маршруты у нас совершаются, бывают, ну, в зависимости от опыта. В потоке, когда человек умеет обрабатывать потоки, он набирает, есть до 5000 метров, то есть 5 километров, 6 километров. На маршруты уходят, 300-километровые маршруты совершают, 5-6 часов находятся люди в полете. Вот.
Они тормозок берут с собой, нет?
Нет, ну берут с собой. Сейчас подвесные системы, более это самое, радиостанции, есть баллон с водой, там специальный клапан встал, там потихонечку, там, потому что, ну, все-таки в полете скорость там различная, допустим, на маршруте. Дельтапланы, в принципе, есть спортивные, которые разгонять можно до 110 км в час. То есть мощные машины, да, это самое. Вот. Спорт очень дисциплинированный такой. Это... Да.
А можно как профессионал называют? Профессиональный чайник?
Нет. Я учащийся чайник. Не профессиональный чайник. Вот. Спорт очень строгий. В том плане, что если ты что-то там, когда собираешь для плана, что-то не прикрутил, что-то вовремя не сделал, не посмотрел, или еще что-то, может привести к трагедии. Вот. От переломов до смерти. Если ты чему-то не научился, вот там самое важное, старт, посадки, там вот это все в процессе, когда отрабатывается, учится человек, если ты что-то не выучил досконально, то рано или поздно эта ошибка, она приведет к трагедии. Вот. Поэтому он очень дисциплинирует. Я на самом деле, у меня очень не получались старты. И я, у меня же инструктора такие, говорят, да ну тебе малину, говорит, не будем тебя учить, ты, говорит, не любишь бегать. Ну, то есть здоровый же, бегать не любишь, а надо очень быстро бежать, разогнать, чтобы дать. Ну, разные случаи бывают, бывает сильный ветер, и человек даже два шага сделал и полетел. Вот. А есть, ну, как бы, когда плохая погода, надо стартовать, бежать очень серьезно. Это самое. Тут, наверное, плохо видно.
Уже можно развернуть или еще доска нужна?
Давайте мы это самое большое, я просто так и расскажу, показываю на экране.
Хорошо, все, сейчас разворачивать вам. Сейчас, минуточку.
Вот. Значит, смотрите, друзья, там в чем смысл управления очень не тяжело. Вот это, допустим, если мы посмотрим сбоку крыло, вот тут подцепляется человек. Вот тут трапеция, там человек находится. Человек перемещает свой вес тела вперед, соответственно, поджал, если ручку поджал вперед, он разгоняется вперед. И если отдал, естественно, останавливается. Сместился вправо, там, ну, аппараты балансирные. Сместился вправо, вправо полетел. Сместился влево, влево полетел. То есть как бы такого фантастического. Но это нужно уметь, это нужно тренироваться. Это самое. Сейчас мы немножко вам покажем фотографии. А потом есть замечательный фильм, снятый в прошлом году. Там, где мы ездим постоянно, с теми людьми, с которыми мы встречаемся. Не один год уже дружим, любим их этот самый. И они вот расскажут, это профессионалы, естественно, расскажут об этих полетах. Потом уже в фильме. Фильм снятый в Крыму, Аэроскан. Вот. Не, ну это немножко это самое. Вот, смотрите, это гора, там, где мы ездим, а так как и есть. Это там дилетант, так сказать. Дальше это самое. Вот. Это аппарат собираем на старте. Вот, ребята, тут я не смог так подобрать хорошую фотографию, сразу было много, потому что это самое пишу. Это самое. Вот это аппарат собирается. Размах крыльев получается 12 метров примерно. Это там. Вот это трапеция, там, в которой находится человек в подвешенном состоянии, где за эту петлю. То есть перемещая себя в трапецию относительно ее. Вот. Ну что, на старт выходит. Давай дальше посмотрим. Вот. Как бы совершается управление этим аппаратом. Вот это на старте, это на горе. Вот. Ну это уже полеты плохое качество фотографии. Это вот отходит от горы. Все взлеты, посадки происходят против ветра. Вот. Как бы это вдоль гор.
А если плохая погода?
Мы тогда не летаем.
Нет, но вот если оно внезапно начало
стало. Приземляемся, да, снижаемся, садимся и это самое.
Сколько вы летаете?
В смысле, по времени?
Да, по времени.
Ну, если учусь, то 6,5 лет. Вот. А налет у меня где-то порядка 70 часов я в воздухе провел.
Это вы же на
посадке? Да. Это мы выезжали.
Это что, подряд 70 часов летали?
Ну, это за все время собрать.
А можно как-то вот передать вот эти чувства или невозможно? Вот что ощущает человек? Вот,
это допустим, мы в доме с детьми, в общем, тут да сам, ты немножко не ту стиль пошел.
Это уже
концепт. Да, ну хорошо, вот это сейчас фильм включим, тогда будет. А вот это учеба у нас.
Класс.
Это я?
Да, я. Да, похоже.
Ну, чайник учится.
Класс.
А у нас дело в том, что, верни назад, когда вот учатся ребята, вот тут сверху на дельтаплан цепляется цветная ленточка, потому что мы там, где приезжаем, там летает очень много народу. Парапланеристы, дельтапланеристы, вот. И они вот в воздухе, когда расходятся, он видит, ага, у тебя чай, ну, ленточка красная, это чайник, лети, надо от него подержаться подальше.
Потому что... На машине, да?
Его, да, от него надо, ну, как на машине, это самое, надо опыт, надо. Вот. Ну, это, да, это я давно, это самое, это... Давно учился еще только летать в Крыму.
Это как предупреждение?
Сколько стоит приблизительно аппарат?
Аппарат, я вам скажу так, ну, от 300 долларов до 7000 евро. Вот. У нас, слава богу, в клубе как-то так получилось и сохранилось, а сейчас 3 или 4 аппарата, которые, ну, именно для учебы. У нас передали вот этот аппарат, немецкий импульс, у нас все научились на нем летать, его просто подарили. Потом еще есть два аппарата легких, которые именно для того, чтобы научиться. И более-менее такой спортивный аппарат, спорт пятый. Все потом, кто начинает расти, дальше развиваться, ну, правдами или неправдами, волей-неволей, ищут что-то себе, находят, покупают, вот, как-то там кооперируются. Вот мы с товарищем когда-то себе купили, ну, выросли там побольше, это самое.
А можно спросить, а если вот упасть такого высоты, там что-то можно сломать?
Конечно.
Вот,
конечно.
А это вот момент, когда вы перемещаете?
Вот. Вот у меня крен пошел вправо, для меня тот самый. То есть человек сместился тот самый, вот, и он сейчас выполняет тот самый. Его повело вправо, а он сейчас смещается влево, для того, чтобы выровнять полет свой.
А кроме Крыма можно, чтобы у нас
есть, у нас летают как за автомобилями, есть лебедки специальные, переделанные с мотороллера. То есть вот здесь подстегивается подвесная система. Вот, те подцепили. Это Гриша у нас. Представляет, как он будет это самое. Ну, это только учились. Я же говорю, на этом аппарате научились это масса народа.
Это 10-й год.
Да, это 10-й год. Вот. Ну, в общем. Можно за автомобилем, есть аэробуксировка за мотодельтапланом, можно за самолетом. Вот в Крыму мы с семьями ездили, этот самый.
За самолетом как ездить?
Вот. Можно за лебедкой с мотороллера переделанной. То есть в Запорожье у нас сейчас каждую субботу, воскресенье ребята ездят, там лебедка специально купили, польскую лебедку, она за автомобилем затягивает там по катушке и парапланы и все что угодно.
А какая максимальная высота?
У меня 2,350. Это было за Петряковкой, подтянула туча, Вот. Мы никогда в тучи не летаем, потому что любая туча, любое облако – это гигантский компрессор. Вот. То есть для того, чтобы ты хочешь набрать высоту, нужно найти поток. Поток находится под тучей или под облаком. Mm-hmm. Вот. То есть она работает внутри у нее в любом облаке, или это самое, зона низкого давления и зона высокого давления. Вернее, наоборот. Вот. Потому что теплый воздух поднялся, и он подходит на высоту, допустим, тут у нас кромка внизу 2000, а облако заканчивается на высоте 1007. Вот. Вот оно туда, теплый воздух поднялся, и в круговую опал уже в виде холодного, это самое. Вот. Стараемся избегать всегда подлетов в тучу, потому что человек, влетающий в тучу, сразу теряет ориентиры, и его может затянуть туда, обморожение, ну, что угодно может быть, это самое.
Плюс
скороподъемность, бешеная, может разрушение аппарата произойти. Вот. В основном летаем, если серьезно летаем, у нас всегда с собой парашюты, СПСД, есть этот самый приборы, подвесную систему я вам потом чуть-чуть попозже покажу, вот, разверну. Но пока, батюшка, можно включить фильм и просто да. посмотреть, что, сколько бы я ни рассказывал, все равно, как это в полете, это ну, никто вам не передал.
Какие-то вопросы, может, есть?
Ну, можно и после фильма это самое спросить. Этот.
А какая цель вашего прихода?
Какая цель моего прихода? Ну, наверное, все-таки пропагандировать свой вид спорта. Вот, потому что...
То есть вы приглашаете, да?
Хотите, конечно, приходите. Завтра мы едем на полеты с Русской Михайловкой. Желаю еще просто посмотреть хотя бы. Может взять, побегать этот самый. Три человека могу с собой
да,
взять.
Смотрите, это я Виталия пригласил. Вот, я объясню почему. Потому что молодежка, это ж, ну, сами знаете, это молодежка. Чтобы вы могли вообще ознакомиться, вообще, какие есть виды. Виды ну, спорта, какие есть...
Были бы желания.
Ладно, я понял, Валя.
Не спорта. Желание.
А занятия?
Не, ну мы выезжаем...
А возрастные категории? А...
Не, ну физическое, конечно, надо это самое. От 15-16 лет и выше, просто чтобы... Ну, есть определенные физические условия, чтобы поднять, надо бежать. Если человек не может с ним бежать, ну как бы он и не стартанет.
А противопоказания ты даешь?
Ну, наверное, боясь высоты. Не, ну, страшно всегда. Противопоказания, ну, не знаю, ну, наверное, все-таки какое-то давление там, что там, или еще там сердечное, там, не знаю, какие у человека. Вот. У нас, в принципе, все. У всех какие-то там противопоказания есть, но мы все летаем. Единственное, сразу скажу, что страшно все. И я должен сказать, что может кто-то это скажет. Я когда-то одному батюшке говорил, он мне так... Как же он мне так сказал? А, ну, не искушай Господа своего. Я говорю ему, говорю, вы знаете, мне нигде так не молятся перед тем, как я стартану сейчас. Ну, шаг, пропасть, этот самое. Нет, так нигде не молятся. Ни в церкви, ни на исповеди. Ни, вот, потому что страшно это самое. Ну, он мне сказал, там, не искушай Господа, и, в общем, когда получилось так непонятно, что я хотел ему сказать. Мне после этого перехотелось летать, я пришел такой, другому батюшке, говорю, батюшка, мне летать неохота. Он говорит, да, ну, чушь, я говорю, да.
Митрополит Николай Хакалакский Кумурдойский, это в Грузии, он специально идет с молодежью в горы на долгое время, там, на неделе. И там тоже экстремальные условия по каменистым вершинам подниматься, и они там оборудовали даже в одно время храм. Брали с собой куски металла, уже как бы конструктор, целый храм. И там тоже прозвучали такие слова, вот как Виталий сказал, что в экстремальных условиях человеку как бы совершенно другая молитва у человека. И плюс ко всему вот экстремальный путь такой, но завершился он постройкой именно церкви. Когда люди тоже другие там путешественники будут в тех горах находиться, они там смогут даже зайти помолиться в таких условиях.
Я хотел еще добавить, батюшка, но дело в том, что когда поднимаешься на такую высоту, видишь такую красоту, невольно начинаешь славить Господа. Просто когда видишь, что ты там, понимаешь, что ты там не то, что букашка, вот, ну, просто начинаешь, говорю, ну, мурашки проходят.
Вот. А вот проходит как-то страх, вот вы поднялись, допустим, вверх, и вот когда стартуешь, есть же какой-то страх, что, ну, это же риск, это
не,
серьезный
ну,
риск.
Есть страх, но он потом уходит, батюшка.
Вот. Есть чувство привычки, что ну как бы уже ну, расслабился, ну как бы уже чувствуешь себя стабильно.
Мой инструктор, он такой парень православный, он мне всегда говорит, ты, говорит, только перестаешь бояться, начинай молиться, чтобы тебе Господь дал страх. Этот самый. Mm-hmm. Потому что, ну, как бы в любом спорте, если ты перестал бояться, ты совершишь ошибку. Страх он всегда дисциплинирует. Что за рулем, что на мотоцикле, что где бы ни
нужно.
Что
в духовной жизни.
Что в духовной жизни, да.
Прежде всего в духовной жизни.
Вот.
Это здоровый страх.
Ну, да.
А когда вы вот финишируете, ну, это же нужно правильно приземлиться.
Да.
А вот как?
Ну, в принципе, ну, что-то так же самое. Если ты летаешь в горах, просто смещаешься там на платформу. Или, допустим, поджимаешь опять же ручку, это самое, ну, в управлении там. Выполняешь различные спиральные фигуры для того, чтобы слиться в высоту, слить это самое, как бы, для того, чтобы... Масса способов, кстати, приземлиться, это, ну, редко бывает, это где-то в горах, когда летают, а там восходящие потоки такие мощные, что говорит, я летал, уже, говорит, туда полетел, у меня там по прибору набор плюс 5, туда полетел, у меня по прибору, там у нас прибор, на котором показывается, ну, вот я сейчас покажу, вот такими приборами мы летаем. Это ставится на дельтаплан, вот поближе, кто захочет посмотреть, в нем есть все. В нем есть электронное табло, скороподъемность, сколько метров в секунду, или нисходящее, сколько метров в секунду, вот, память, время, вот, плюс звуковой сигнал. Когда ты его, это самое, тебе подходит поток, тебя поднимает, он издает...
Он прикреплен, да?
Да, он сразу издает звуковой сигнал. Так же самое и низ, он там, он сейчас загрубленный, это самое. А вообще вот только поднимаешь, и он тебе говорит, что тут подошел поток, тебя поднимает, ты слышишь его, а потом уже начинаешь смотреть, сколько там скороподъемность, 0,2 там, или плюс 2, или плюс 3. Вот.
Этот прибор отрекрепен?
Да, он, вот эта стойка передняя, что вы видели, это сам по бокам, вот это на липучке прикручивается, ну, у всех по-разному, это самое. Вот, и...
Можно посмотреть?
Так, там память на 10 полетов. Так, ну давайте я фильм посмотрим, потому что круче, чем этот фильм, я не видел еще фильм про наш спорт, поэтому... Это люди, которые, ну как бы, мы с ними постоянно общаемся. Не знаю, там большая дедакция.
Вы мне дали только... Нет, там лежит сейчас.
счастье.
Последний раз рождался.